Дневной эфир на радио «Говорит Москва». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
16 часов 5 минут. У микрофона Владимир Карпов. Вместе с вами следим за главными новостями дня сегодняшнего. Конечно, сегодня наше внимание приковано к Крымскому полуострову. Керченский политехнический колледж и то, что произошло там. Там произошла трагедия, напомню. Вот последние новости, которые этого касаются. Министерство просвещения России объявило, что в школах, техникумах и колледжах по всей стране в течение нескольких месяцев будут приняты меры дополнительной безопасности. Ну и напомню, опять же, несколько минут назад приходила информация от представителя Национального антитеррористического комитета Андрея Пржездомского, который заявил, что в здании Керченского колледжа обнаружено взрывное устройство. Это те сведения, которые поступали последними на ленты информационных агентств. Все подробности можете узнать в нашем телеграм-канале «Радио говорит Москва». Все это латиницей маленькими буквами. Там изложены подробности и о личности вероятного стрелка, и о тех людях, которые наблюдали за вот этой трагедией. Ну и я напомню, наши редакторы сегодня связывались с очевидцами произошедшего. Альбина, студентка колледжа, вот что она успела нам рассказать.
Был звонок с пары второй. Мы, как обычно, с подругой хотели пойти в столовую, но благо нас уберегло что-то, и мы пошли на радиорубку, где мы работаем, это наша обязанность работать там. Мы хотели взять ключ от нее, а там был закрыт кабинет. И мы стояли возле этого кабинета и ждали человека, который работает в этом кабинете. Мы ждали его, и просто в 5 метрах от нас произошел взрыв. Просто огромный взрыв, который заложил уши. Он испугал всех. Преподаватели начали бегать и говорить, что это пожар, бегите на улицу, сидите там, никуда не выходите. Все бежали через заборы, через здания, куда могли, просто куда видели, бежали. Когда бежали, было слышно взрывы, выстрелы. Это не был газовый баллон, как пишут в интернете. Этому можно не верить, потому что мы слышали взрывы лично. Мы уже убегали, слышали взрывы.
То есть их было несколько?
Их было несколько, их было штук 5, наверное.
А по поводу выстрелов?
Один, это было периодично, то есть секунда прошла, опять стрельнули, потом секунд 7 прошло, опять стрельнули.
Это было похоже на выстрелы из автомата или из пистолета?
Да, да, автоматы. У нас беседа есть групповая, где пишут, что тех, кто были на лестнице, просто расстреляли, те, кто были в столовой, их просто расстреливали. Девочке сломала ногу взрывом, две ноги сломала.
Того, насколько быстро прибыли наряды скорой помощи, полиция, вам известно? Видели ли вы его?
Через минут 5-7, наверное, 8. В течение 10 минут уже была полиция.
Вот говорили, что вроде бы там были какие-то военные еще с нашей стороны. Видели ли вы их? Людей в форме?
Нет,
с автоматами?
Нет, я их не видела. Нет, я их не видела.
На тот момент, когда вы покидали школу, там какая-то эвакуация проводилась массово, или это все было стихийно вот так, что просто все выбегали?
Это все было просто, я говорю, что кто куда видел, туда и бежали просто. Просто, чтобы спастись. Был высокий забор, и мы через него прыгали. Неважно, боимся мы высоты, нет. В юбках мы, не в юбках. Просто все прыгали, кидали вещи. Когда бежали, видели девочку без сознания и всю жизнь лежащую.
Она рядом с техникумом лежала?
Она лежала во дворе техникума, внутреннем дворе.
А видны были следы огнестрельных ранений на ней?
Нет. Я лично не видела. Моя подруга, которая со мной бежала, она говорит, она лежала просто на спине, распластавшись, и еле-еле дышала. Неизвестно, жива она или нет.
Взрыв произошел именно в каком-то одном помещении или было слышно, что в нескольких разных местах в технике?
Сначала лично я, когда стояла на втором этаже, я слышала передо мной в стекло через главную дорогу. Там есть стекло такое, и через него. Мы сначала подумали, что это дверь бухнула, или кто-то, ну, психанул, ударил дверью. Нет, это, оказывается, стекла попадали, их просто повыбивало. А потом, когда мы выбежали во внутренний двор, уже было слышно громкие выстрелы.
Самих нападавших, как я понимаю, не удалось разглядеть?
Нет, мой одногруппник говорил, что видел все это.
Ну а с его слов, что он рассказывал? Виден ли он каких-то людей, которые конкретно
стреляли? Он был в панике, когда мы обзванивали всех своих, спрашивали, где они, что они. Он говорит, я это все видел, я сейчас не могу говорить, я потом позвоню.
И еще, вот вам известно, был ли газ вообще вот каким-то образом задействован в этой всей истории?
Нет,
мог ли это быть вообще взрыв?
Нет, это потому что говорят, да, что говорят, у нас взорвался баллон, но на самом деле в том помещении, где взорвался баллон, ничего не произошло. В том крыле, в том отделе ничего не произошло.
То
произошло
есть,
в правом крыле. А
и там никаких газовых баллонов, соответственно, не было в том месте, где
нет, в буфете стоят только столы деревянные и стены бетонные, и все.
Я напомню, это была Альбина, студентка колледжа, которая также была очевидцем произошедшего. Множество версий поначалу появлялось, что же именно могло произойти, взрыв бытового газа, или после появилась версия, что это был теракт, но и позже Следственный комитет России переквалифицировал уголовное дело, возбужденное по факту взрывов в техникуме Керчи. Об этом сообщалось на сайте ведомства. Статья «Теракт», это 205-я статья Уголовного кодекса, изменена на убийство двух и более лиц общеопасным способом. Исходя из картины преступления, следствие предварительно полагает, что этот молодой человек расстрелял находившихся в колледже людей, а затем совершил самоубийство, говорится в сообщении СКР. Ведомство также сообщило, что тело подозреваемого в совершении теракта 18-летнего ученика 4 курса техникума Владислава Рослякова обнаружили в библиотеке на втором этаже. При этом в Национальном антитеррористическом комитете заявили, что Росляков мог быть не один, и поиск возможных организаторов и исполнителей преступления продолжится. Ну и напомню, что все это произошло днем, серия взрывов, стрельба, но и по последним данным, которые появляются со ссылкой на средства массовой информации, стрельба была открыта в колледже из-за неразделенной любви, как будто бы вот этот Владислав Росляков искал свою возлюбленную, чтобы убить ее. Опять же, это все дается только со ссылкой на средства массовой информации. Достоверных сведений об этом мотиве пока нет. Ну и у нас есть еще одна очевидица произошедшего. Это Елизавета, учащаяся колледжа. Также наши редакторы успели с ней сегодня переговорить. Вот как она рассказывала про происходившее.
Это было уже после занятий, это была перемена.
Где именно взрыв произошел? Вот пишут, что в столовой. Вот можно предполагать, где это было?
Честно, не знаю. Я после этого пошла в кабинет у куратора на первый этаж. Услышала взрыв. Вышла и смотрю, все учителя как бы говорят, это не учебная тревога, чтобы мы быстро выбегали на улицу. Ну, я и выбегала. Ну, выбежала.
А какое-то горение, дым, что-то подобное было видно?
Я слышала взрывов, много взрывов.
Несколько взрывов?
Вроде нет, их было много. Ага. Слышала, что кто-то кричал, что люди в крови лежат. У кого-то ноги парализовало. Дым вроде был, да. Окна вылетали. На втором этаже я видела, что окна вылетали. Слышала выстрелы.
Выстрелы?
Вроде как-то взрывы, выстрелы, что-то такое. Общем... Я слышала на втором этаже, что-то стреляло.
Ага. Что было сразу после инцидента?
Мы когда вышли, нам некуда было бежать, кто-то успел через забор, мы выломили стекла на первом этаже и выбили через окно. Mm-hmm. Нас повели через дорогу, где заправка была, к забору.
Преподаватели, да, повели?
Да, там кого-то записали, кто был, и кого на машине забрали, кого разрешили, кого-то, не знаю, повели. Меня забрали на машине, родители забирали. Ага. Кто-то просто останавливал любые машины и просто выезжал.
С каким-то обращением к вам выступали, звонили, как-то еще писали, сообщали?
Нет, никаких.
Вы сами как полагаете, что могло произойти?
Мне кажется, что это все-таки теракт, что какие-то люди стреляли.
Это была Елизавета, учащаяся колледжа, ну и Севастополь зажжет свечи в память о жертвах трагедии в Керчи. Жители Севастополя придут в 18 часов в среду к обелиску Керчь на аллее городов-героев, возложат цветы, зажгут свечи в память о жертвах трагедии. Об этом сообщили РИА Новости в пресс-службе правительства Севастополя. По сообщению Национального антитеррористического комитета, напомню, в колледже в Керчи произошел подрыв неустановленного взрывного устройства. Уже делались заявления о мощности этого взрывного устройства, оценили в 300 граммов в тротиловом эквиваленте. Но, опять же, совсем недавно проходила информация, что обнаружено как будто бы другое взрывное устройство. Возможно, речь идет об одном и том же, и собирают сейчас его фрагменты для того, чтобы установить, что именно это была за взрывчатка, чем она была начинена. Напомню, медики сообщали о многочисленных травмах, ранениях и металлических предметах, которые были обнаружены в телах раненых и погибших в результате вот этого взрыва, в результате этого происшествия. Ну и сейчас по-прежнему собирается информация о том, что именно будет сделано в Российской Федерации. Сейчас уже со ссылкой на замминистра агентства РИА Новости сообщает следующее. В школах и организациях среднего профессионального образования в Российской Федерации в течение нескольких месяцев будут приняты дополнительные меры безопасности. Это слова заместителя министра просвещения России Андрея Николаева. Ну и цитата. «В любом случае, сейчас идет большая проработка целой серии мероприятий по повышению в широком смысле безопасности учащихся как школ, так и учреждений среднего профессионального образования. На разных площадках сейчас в правительстве обсуждаются различные меры, каким образом по-настоящему физически обезопасить детей и подростков. В течение нескольких месяцев какие-то решения на эту тему появятся», — сказал Николаев, отвечая на вопрос об усилении мер безопасности в школах и колледжах. Ну и Песков заявил, что рабочая программа Путина из-за событий в Керчи не изменится. Сейчас на месте работают следственные органы, ну и, соответственно, присутствие президента, судя по всему, не понадобится. Пресс-секретарь президента заявил, что рабочая программа Владимира Путина не меняется. Это неподтвержденная информация, сказал он журналистам, отвечая на вопрос, действительно ли президент изменит свою программу. Затем ответил отрицательно на этот же вопрос. Нет, сказал Песков, то есть меняться не будет. Это последние сообщения на лентах информационных агентств. Еще раз обращаем внимание на то, что Министерство просвещения Российской Федерации готовится к усилению мер безопасности в российских школах, среднеспециальных учебных заведениях для того, чтобы попытаться предотвратить повторение подобной трагедии, на что прежде всего обращать внимание те вопросы, которыми сейчас задаются как эксперты, так и рядовые обыватели. Напомню, как можно с нами взаимодействовать. Несколько комментариев готов принять. Телефон прямого эфира 7373948, смс плюс 7925888894,8. Работает наш телеграм, говорит МСК-бот. Слушаем сейчас вас внимательно. Секунду, вы в эфире. Да, здравствуйте.
Добрый день.
Простите, вы пропадаете, к сожалению, очень плохой звук. Давайте попробуем вас выслушать. 7373948. Да, здравствуйте.
Здравствуйте. Я как раз психолог и слышал сейчас в комментариях, что работают военные психологи, психологи МЧС. На мой взгляд, когда в стране происходят такие вещи, я давал там несколько комментариев для радио, это уже очень большое упущение, потому что должны работать детские психологи. Эта проблема должна была решиться на этапе выявления этой любви. Это должны работать психологи с родителями. Вот более чем, я более чем уверен, что сейчас будут появляться комментарии о том, что родители какие-то неблагонадежные, да, где он взял это помповое ружье, откуда он его получил.
Он официально как... получил его, потому что ему 18 лет, он совершеннолетний.
Как он прошел диспансеризацию, как он прошел разрешение у психиатра? Вы видели, как получается разрешение у психиатров?
А можно ли вот несчастную любовь зафиксировать у психиатра или вот настолько подвижную психику, которая в результате неразделенной
можно,
любви?
Можно. Такие вещи можно зафиксировать. Есть опросники, все эти вещи можно зафиксировать. Это можно посмотреть по состоянию человека. Это на самом деле, ну, может быть, нелегко, но это можно зафиксировать. Это упущение работы именно... То есть, когда будут стоять рамки металлоискателя, понятное дело, что, естественно... Как пропустили 1,5 килограмма дроби, там, болтов и всего остального, и стальные трубы дробовика, это одно. Другое дело, это там вопросы безопасности, я не буду комментировать. Другое дело, как пропустили психологи, как пропустили учителя, и как пропустило ближайшее окружение. Как пропустили вот эти все сигналы до того, как человек взялся за оружие и пошел кого-то убивать.
Мы говорим о человеке, которому 18 лет, пубертат, неразделенная любовь. Мне кажется, что в этом возрасте у половины что-то похожее случается.
Он никому об этом не говорил. Давайте повспоминаем в течение прошлого года. Помните, школьники резали друг друга, там выкидывались из окна, по-моему, в Бурятии. Там было примерно то же самое. Но всегда надо смотреть на окружение человека, которое его окружает. При помощи окружения можно узнать гораздо больше, чем после того, когда уже люди гибнут. И уже ничего не узнаешь, уже остается только теперь там ставить свечки и скорбить по этому делу. Вот где проблема. И рамки металлоискателей здесь не помогут. Сколько было рамок металлоискателя с момента разных терактов?
Смотрите, да, просто я не очень понимаю, как эту работу проводить. Ну, например, это в рамках диспансеризации обязательная беседа с психологом раз в полгода у всех школьников и студентов различных высших учебных заведений, среднеспециальных учебных заведений. Насколько это вообще возможно, как эта работа должна проводиться?
Я думаю, что и в рамках беседы, и просто психологов должно быть больше, и больше контактов с родителей, и при наличии любых подозрений система должна не исключать из контакта со взрослыми людьми, не наказывать. Система, у нас очень жесткая система, мы сразу хотим наказать людей за что-то. Система должна вести работу. Изменение поведения, оно должно быть постепенное. Это должно быть включение в общество, а не выключение из общества. Даже в момент пубертата должны быть сильные референтные личности, которые помогут и направить другую личность, то есть личности, которые в этот момент важны для этого школьника. Где, когда он потерял ориентиры, когда он нашел ориентиры в своем окружении, в играх или где-то еще, что убивать стало для него таким важным и единственным механизмом. То есть, что смерть приобрела статус сверхценности. В какой момент эти ориентиры потерялись? Когда новые ориентиры к нему пришли. Вот этот момент упущения. А металлоискатели, службы безопасности, они сейчас не помогут. Это
смотрите,
превентивные
меры. Я последнее уточнение сделаю. Ну, как это технически реализовать? Просто мы себе представляем, школа – это несколько сотен человек. Сколько психологов нужно для того, чтобы отслеживать эту ситуацию, контролировать, держать руку на пульсе? Сколько нужно психологов для того, чтобы они еще и имели возможность контактировать с родителями? Ну, я представляю себе одного человека, и у меня в голове не укладывается, как он может вот такой объем охватить.
Должно быть достаточно. Служба должна состоять не из одного человека на тысячу. Сегодня с утра Сергей Доренко, по-моему, рассказывал о том, что уже есть программы, которые в социальных сетях отслеживают депрессии. Там, один из видов там, клинической депрессии, там один из хирургов, радиослушатели комментировал, что депрессии не существует. По показателям по депрессии, по показателям и в социальных сетях, и по сообщениям можно определить человека. Если наши спецслужбы занимаются поиском и определением этих людей, естественно, можно парсить сайты, парсить социальные сети и смотреть то, какой контент человек поглощает, смотрит. Передавать это в службы. И еще раз, не наказывать человека, а проводить работу. То есть смотреть о том, какие мысли, что, о чем он думает и что он хочет. Для этого нужно быть посвященным в этот круг людей. Если посмотрите еще раз, вот я пытаюсь отмотать, по-моему, это было в Бурятии. В чем вся была суть, коротко перескажу. Там о том, что совершится теракт, школьники знали за день. Он писал, я хочу кого-то там зарезать, хочу кого-то убить. Школьники об этом говорили за сутки в социальных сетях. Если посмотреть срез его сообщений в социальных сетях, в группе или где-то еще с кем-то, я более чем уверен, он говорил и как-то об этом сигнализировал. То есть это можно было выявить, найти и предупредить. Вот это меры, вот это качество работы. Все остальное, это уже, это скорбь, и, ну, это очень печально.
Я благодарю вас за ваш комментарий, за ваш звонок. Здесь действительно остается очень много вопросов. На чем будут делать акцент представители Министерства просвещения Российской Федерации? На чем захотят сделать акцент депутаты Государственной Думы? Наверняка они задумаются прежде всего о безопасности, о том, что можно потрогать руками. А что касается психологии, вот здесь, ну, как будто бы у нас не все здорово отлажено. Вот работа с школьниками, работа с подрастающим поколением, с родителями. Ну, и обращаю внимание на слова нашего слушателя, который предлагает не наказывать за какое-то девиантное поведение, ну, вот условно девиантное, да, а помогать, попытаться помочь тем людям, которые в этом нуждаются в данный момент. Я предлагаю идти дальше.
Слушать. Думать. Знать. Говорит Москва. 94.8 FM. Дневной эфир на радио «Говорит Москва».
К Кстати, подробнее будем говорить об этой проблеме в рамках программы «Своя правда». Сегодня уже после 17 часов мы собираем круглый стол на тему произошедшего в Керчи. Ну а сейчас опять же новости с Крымского полуострова, но несколько иного характера. В Москве задержан заместитель главы Крыма Сергея Аксенова, экс-председатель Комитета по экономической, бюджетно-финансовой и налоговой политике Виталий Нахлупин. Нахлупин задержан по обвинению в получении взятки. Правоохранительным органам оказывается всесторонняя помощь для установления истины, говорится в опубликованном на сайте администрации региона заявлении вице-премьера Крыма Игоря Михайличенко. Источник РБК в руководстве Крыма связал задержание Нахлупина с ситуацией вокруг дорожных тендеров. Он курировал дорожное строительство, а также отвечал за реализацию федеральной целевой программы по части строительства дорог. Ну и кроме того, утром сегодня прошли выемки документации в Комитете конкурентной политики в службе автомобильных дорог Крыма. С нами на связи Андрей Калядин, политолог. Андрей Михайлович, здравствуйте.
Здравствуйте.
Возникает ощущение, что как будто бы все менее устойчивые позиции Сергея Аксенова в Крыму после того, как людей из его ближайшего окружения задерживают, и он, кроме того, что мы окажем полное содействие, как будто бы сказать больше ничего и не может.
Вы знаете, в самом деле это не так. Я знаю немало губернаторов, у которых дважды, а то и трижды сменялось основное окружение, потому что их замов забирали в места не столь отдаленные по коррупционным мотивам. А они оставались. То есть это, конечно же, не красит губернатора, да, и не улучшает его позиции, но сказать, что это наносит ему непоправимый ущерб, это неверно. Если товарищ, который нам не товарищ, а уже гражданин, даст показания на Аксенова, тогда будут несколько другие расклады. А так нет.
Ну, опять же, комментарии критического характера в адрес господина Аксенова уже после того, как прошло много лет, после 2014 года, звучат постоянно. И поговаривают, что он все-таки не справляется, не может контролировать ситуацию в регионе. Я не знаю, это оценки те, которые слышу я. Возможно, у вас другие.
Вы знаете, Крым вообще очень непростая территория. 23 года проживший в свободе политической, в протестной среде, Крым привык к тому, что ему ничего не запрещают, и то, что каждый политик может высказывать свою точку зрения на все окружающие процессы, вне зависимости от того, прав он или не прав. И поэтому и в Севастополе ситуация очень непростая политическая, и во время выборов была непростая с Осенниковым, и с Аксеновым, естественно, ситуация ничуть не проще. Я не могу сказать, что это, значит, промахи данных губернаторов. Это просто окружающее бытие. Они не привыкли жить в состоянии, значит, зачистки элит и вытаптывания окружающего политического пространства, поэтому страдают сами.
То есть они страдают от того, что так исторически сложилось, не более того?
Не то, чтобы исторически сложилось, а то, что, конечно, туда нужно было бы прислать генерала Васильева, который, значит, наведет там порядок, построит все элиты и заставит функционеров, значит, вести себя прилично.
Андрей Михайлович, да, вы пропадаете просто периодически.
Да. Но Васильева, к большому сожалению, на всю страну не хватает.
То есть вот пока ситуация условно устраивает, несмотря на случающиеся какие-то коррупционные скандалы, другие громкие истории, все-таки считается, что ситуация на Крымском полуострове контролируется.
Она раздражает федеральный центр, он постоянно очень внимательно смотрит на территорию, иногда скрипит зубами, но пока что действия не предпринимает. Это может в любую секунду закончиться, но я думаю, что это будет связано не с данным задержанием, о котором мы с вами говорим, и даже не с тем ужасающим расстрелом, да, который сейчас только что произошел в Керчи.
Вот то, что произошло в Керчи, насколько может сказаться на ситуации с господином Аксеновым?
Вы знаете, может сказаться, может быть не сказаться. Вы понимаете, дело в том, что решение по поводу той или иной персоны принимается на основании груза фактов. И иногда маленький фактик ломает хребет верблюду, да, как та пушинка, которая положена сверх груза, который он может поднять. Но когда это случится, мы не сможем с вами предсказать, потому что это полностью зависит от решения президента. Когда у президента кончится терпение?
Спасибо. Это был Андрей Калядин, политолог, о ситуации с Сергеем Аксеновым и его окружением. Напомню, в Москве был задержан заместитель главы Крыма Сергея Аксенова, бывший председатель комитета по экономической политике, по экономической, бюджетно-финансовой и налоговой политике. Его обвиняют в том, что, возможно, были какие-то махинации, и куда-то уходили деньги с тендеров на дорожное строительство. Замечаний в эту сторону в адрес руководства Крыма было сделано довольно много. И о качестве ремонта, и о темпах строительства. Ну, в общем, замечаний много, но, по мнению Андрея Калядина, пока в Москве терпят Сергея Аксенова. Чего не скажешь о его ближайшем окружении, если сейчас уже идут задержания и обыски. Посмотрим, к чему это приведет. Ну, некоторые эксперты сегодня высказывали предположение, что где-то в начале 2019 года Сергей Аксенов может покинуть свой пост главы Крыма. Сейчас информационный выпуск, после этого продолжим.
Дневной эфир на радио «Говорит Москва».
16:35 у микрофона Владимир Карпов. Вместе с вами следим за главными новостями дня сегодняшнего. Сейчас ненадолго вернемся в Керчь. Ну и с нами на связи сейчас студентка Керченского политехнического колледжа, которая попросила ее не представлять, не называть. Здравствуйте, как вам обращаться?
Можно я сохраню конфиденциальность?
Вы любое имя. Давайте я вас буду просто Ольга называть, условно.
Хорошо.
Давайте. Ольга, что вы видели? Где вы были, когда это произошло?
Мы находились в промежутке между двумя корпусами, когда произошел взрыв. Сидели на лавочке. Просто вы начали лететь стекла. Был очень громкий взрыв. Оглушило. Начали лететь стекла, сыпаться штукатурка. Потом начали стрелять. Начали кричать люди, прыгать с окон. Выбегали девочки все в крови. Это было очень страшно.
То есть у вас там несколько корпусов. Позвольте, я просто буду уточнять. Сейчас в Министерстве просвещения Российской Федерации говорят о том, что необходимо, наверное, усилить меры безопасности в школах, в среднеспециальных учебных заведениях. Как выглядела система безопасности вот в вашем учебном заведении? Был ли какой-то пост охраны, металлодетекторы или что-то такое?
Были металлодетекторы, были магниты, были турникеты, но мы до сих пор не можем понять, как эти люди проникли в наше учебное заведение, поскольку было очень страшно.
То есть вы говорите «эти люди». Вы не разделяете пока официальную версию о том, что это был один стрелок Владислав Росляков?
Нет, потому что выстрелов было очень много, и выстрелы были в разных участках здания.
То есть они с разных сторон как будто бы звучали?
Да, но есть еще версия, что кидали какие-то взрыв-пакеты, но это мне уже неизвестно, поскольку я не находилась внутри здания.
То есть как пронесли такое количество оружия, непонятно.
Непонятно.
Ну, а вообще вот эти рамки металлодетекторов, они работали там, если звенело, кого-то досматривали?
Да, они работали. Да, работали, и нас очень, ну, не очень тщательно, но нас проверяли на входе. Вот, все было, ну, не на высшем, но на нормальном уровне защиты, то есть никого лишнего постороннего не пропускали, вход только строго по студенческим билетам. Металлодетекторы все время пищали, когда было что-то железное в карманах.
Сам Владислав Росляков,
да,
сам Владислав Росляков, которого сейчас считают главным подозреваемым, вам был знаком?
Нет, я впервые в жизни слышу это имя, фамилию.
Он просто учился на 4-м курсе, это не ваш курс, если я правильно понимаю.
Я не знала, поскольку студентка я 2-го курса и не сильно знакома с другими учащимися колледжа.
А сколько всего учеников в колледже?
1200, если я не ошибаюсь.
1200 человек. И несколько корпусов, которые расположены недалеко друг от друга.
Что еще раз?
И несколько корпусов, которые расположены недалеко друг от друга.
Да, буквально в метрах, грубо говоря, в 300-400, даже меньше, расположен бывшее 5-е училище, которое сейчас совместили с политехом, то есть директор один, вот, в котором проходили занятия, в том числе у нашей группы и у других. Просто повезло тем, кто учился в 5-м училище, ну, в здании 3-го корпуса, просто повезло им, что не попали под обстрел и так далее.
Еще один важный момент, который сегодня поднимают, это психологическая работа с учащимися для того, чтобы была возможность отследить какие-то анормальные состояния. Вот у вас был какой-то психолог, с которым были какие-то встречи, разговоры?
Да, у нас очень, ну не очень часто, но у нас проводились беседы с психологом. Очень хорошая женщина. Я надеюсь, что с ней все нормально, потому что больше половины неизвестно, погибли они или выжили. Я надеюсь, что с ней все нормально. И она проводила с нами беседы и по отдельности иногда, и иногда полностью с группой.
А как часто такие беседы обычно происходят?
Ну, у всех по-разному.
Ну, раз в несколько месяцев, раз в несколько недель.
Ну да, где-то примерно так.
Я благодарю за то, что вы согласились дать нам комментарий. Еще раз условно назову вас Ольга. Спасибо, Ольга, и удачи вам, крепитесь.
Спасибо большое.
Сейчас предлагаю идти дальше.
Внимание, внимание! Говорит Москва! Говорит Москва! Говорит Москва! 94,8. Дневной эфир на радио «Говорит Москва».
К другим новостям. ЦИК не зарегистрировал инициативную группу по проведению пенсионного референдума. Центральная избирательная комиссия не стала регистрировать федеральную инициативную группу, которая состоит из региональных групп, по проведению всероссийского референдума по вопросу о повышении пенсионного возраста, сообщает ТАСС заседания. В постановлении Центральной избирательной комиссии говорится, что ходатайство о регистрации инициативной группы не поступило в установленные сроки, то есть с 10 по 15 октября. Секретарь ЦИКа Майя Гришина на заседании заявила, что Центризбирком очень внимательно отслеживал сроки для подачи документов. Изначально было зарегистрировано 5 разных формулировок вопроса, которые предлагалось вынести на референдум. Ну и, судя по всему, ничего не состоится. С нами на связи генеральный директор Центра политической информации Алексей Мухин. Здравствуйте, Алексей Алексеевич.
Здравствуйте.
Это как называется? Слили протест или что это?
Ну, у меня, честно говоря, конспирологическое предположение, но на этот раз, похоже, оно действительно оказывается правдой. Дело в том, что неспособность договориться между участниками групп, которые инициировали этот референдум, она и привела к такому, знаете, сливу, действительно. Потому что решили не соблюсти форму, нарушили сроки, для того, чтобы ЦИК отказал. А вот с этим материалом уже можно работать. Ах, ЦИК отказал в проведении референдума. Ах, давайте теперь будем возмущаться и хайпить дальше вот уже новую тему. Не то, что не смогли договориться, то есть проявили неспособность к достижению консенсуса по вопросу. А вот злобный ЦИК и, соответственно, ветви власти профильные и так далее, они виноваты в этом. Ну, честно говоря, вот такое странное продолжение, вернее, странная такая нитка политических процессов и такое продолжение этого, в общем, интересной инициативы по проведению референдума, она подчеркивает лишь одно. То, что, к сожалению, те люди, которые называют себя оппозицией, таковой не являются, раз не могут друг с другом договориться.
А кто в этом может быть заинтересован? Кто, коммунисты? Что за группа граждан, да?
Я так понимаю, что существуют глобальные тяжелые противоречия между разными группами, инициаторами этого референдума, и они просто решили, да не доставайся ты никому, то есть референдум. И вот таким оригинальным образом убили идею.
Ну, тогда должны уже, наверное, звучать какие-то громкие заявления о том, что ЦИК не дал возможности провести референдум, но пока тихо как будто бы.
Ну, потому что все следят за реакцией населения. Если ее не будет, то, может быть, такие заявления не прозвучат. Если население возбудится, так сказать, придет в какое-то электоральное состояние, тогда эти заявления обязательно прозвучат.
Хорошо. Но, опять же, есть ощущение, что кульминация борьбы уже как будто бы прошла. И сейчас эту тему возвращать, пытаться придать ей новый импульс уже без референдума, ну, выглядит довольно сложной задачей.
Ну, на безрыбье и рак рыба. У нас сейчас не очень много тем, которые оппозиции разрабатываются в оперативном порядке. Ну, к сожалению, цепь трагических событий, которые сейчас происходят, там санкционный режим, попытки правительства выйти из ситуации, которая в экономической ситуации, и о повышении социального статуса граждан Российской Федерации. То есть те задачи, которые поставил президент, и которые правительство сейчас пытается выполнить, они затемняют. То есть акцент интереса, он смещен сейчас от оппозиции. И она пытается нащупать болевые точки в обществе, с которыми можно поиграть, и с помощью которых можно вернуть себе внимание общества.
То есть говорить о том, что вот эта тема уже отыграна, пока нельзя?
Нет, пока нельзя, конечно. Потому что вы понимаете, что протест, так называемый, ушел внутрь. И итоги голосования в регионах, в единый день голосования, собственно, 9 сентября, он сказал, все за себя сказал. Вот. И теперь, скорее всего, будет подготовка к следующему единому дню голосования. По ходу дела, я так понимаю, возникнет еще несколько поводов, но вот тема с референдумом, она действительно сходит на нет. Ребята это поняли и, как вы правильно сказали, слили просто эту тему и все.
Спасибо. Это был Алексей Мухин, генеральный директор Центра политической информации. Его оценка произошедшего. Сейчас идем дальше.
Слушать. Думать. Знать. Говорит Москва. 94.8 FM. Дневной эфир на радио «Говорит Москва».
Аэропорты в городах России смогут присвоить имена политиков. Организаторы конкурса «Великие имена России» приняли решение снять ограничения для списка кандидатов за счет выдающихся политических фигур 20 века. Секретарь Общественной палаты России Валерий Фадеев уточнил, что опросы общественного мнения показывают, что людей гораздо больше интересуют те герои, которые жили на их земле, их знаменитые соотечественники. Внутри оргкомитета была дискуссия, как быть с политиками 20 века. Речь шла сначала о том, чтобы не рекомендовать выдвигать имена политических деятелей ушедшего столетия, сказал глава Общественной палаты Валерий Фадеев. Была и другая точка зрения, что нечего бояться. Наконец, было принято совместное решение не ограничивать предложения кандидатов, поскольку общественность посчитала, что нам следует расширить ранее предложенные рамки конкурса. Это, опять же, слова Валерия Фадеева. Сейчас с нами на связи Ян Рачинский, член правления Международного общества «Мемориал», автор книги «Полный словарь названий московских улиц». Ян Збигневич, здравствуйте.
Добрый день.
Насколько вы разделяете все-таки вот это решение вернуть в конкурсную программу имена политических деятелей 20-го столетия? Не случится ли опять конфликты на этой почве?
Ну, вообще говоря, действительно, эта идея выглядит сомнительной по опыту имеющемуся уже, и по другим обстоятельствам. По опыту мы помним опыт конкурса «Имя России», когда один из главных отечественных преступников, Иосиф Сталин, едва ли не обошел Александра Пушкина. И, в принципе, повторение такой истории вполне вероятно. И тут упирается вопрос в осведомленность тех, кто голосует. К сожалению, на сегодняшний день уровень исторического знания крайне низок. И, кроме того, до сих пор не открыты архивы в должной мере, не даны оценки совершенным преступлениям. И тут голосовать, не имея серьезных знаний, имея только последствия 70-летней пропаганды коммунистической, мы можем получить довольно странные результаты. Само голосование, вообще говоря, в этих условиях выглядит сомнительной затеей, тем более, что и не очень понятно, а кто будет, собственно, определять результаты этого голосования неопределенной части наших сограждан. У нас есть среди уже прозвучавших предложений самые разные. В одном городе предлагают дать аэропорту имя Ростроповича, в другом имя Григория Распутина. Как-то, честно говоря, от такого диапазона становится несколько не по себе. Мне кажется, что прежде чем переименовывать аэропорты, прежде чем определять имена, нужно иметь об этих именах хотя бы адекватное представление.
Ну, предположим, что людям просто важно гордиться своим земляком, даже если у него неоднозначная репутация, но он так или иначе достиг каких-то вершин, так или иначе совершал какие-то значимые деяния, ну и поэтому, если местные люди хотят подчеркнуть свою принадлежность, свое землячество вот с этим политическим деятелем, можно ли им в этом отказывать?
Ну, вообще говоря, в каждом регионе есть разные люди. И, опять-таки, даже если какие-то граждане какой-то территории захотят ощущать себя согражданами царя Ирода, вряд ли это их желание стоит особенно уважать, на мой взгляд. Есть все-таки пределы, выйдя за которые человек утрачивает право на какое-то позитивное увековечение. И с моей точки зрения, в 20 веке в Советском Союзе, к сожалению, людей, которые запятнали себя преступлениями, довольно много, увы. Было много и героев, но для трезвой оценки нужно некоторое время. Это касается не только политиков, это касается и писателей. Я боюсь, что сейчас мало кто вспомнит не только секретарей Союза писателей, но даже и руководителей Союза писателей в советское время. Вовсе не должностью определяется значение человека для страны. Поэтому мне кажется, что особенно неудачно именно включение политиков, в отношении которых оценка еще не дана истории, и для оценки этой мы еще не имеем достаточной архивной информации.
Ян Збигневич, ну вот в качестве предположения возьмем Калугу, Калужский аэропорт Грабцево. В Калуге очень гордятся тем, что Георгий Константинович Жуков, калужанин, ну, в Калужской области, на территории Калужской области родился, и гордятся тем, что он земляк, с одной стороны военачальник, с другой стороны можно его назвать политическим деятелем. Вот если захотят Калужский аэропорт назвать именем Георгия Жукова, вы не стали бы против или скорее бы не разделили вот такую инициативу?
На мой взгляд, значит, я не стал бы высказываться категорически против, хотя, на мой взгляд, увлечение названиями в честь военачальников, особенно советских военачальников почему-то, приобрело уже давно несколько чрезмерный характер. Мы гораздо больше знаем о генералах советского времени, чем военачальников за всю предыдущую эпоху. Хотя, в общем, Россия не в 17-м году появилась на свет. Поэтому мне кажется, что именно постоянное выпячивание советского периода истории на протяжении многих лет привело к тому, что представление об истории нашего государства, которое много старше, сейчас эти представления довольно искажены. И поэтому я бы рекомендовал, я бы считал правильным все-таки именно политических военных деятелей, государственных деятелей 20 века из конкурса действительно отстранить, ограничившись деятелями культуры, поскольку предвзятый подход, к сожалению, сохраняется. Как пример я могу привести вообще вопиющий случай, не то что назвать аэропорт, но даже установить мемориальную доску генералу Петру Григоренко в Москве на протяжении 30 лет уже оказывается невозможно. Хотя это не только участник войны, но и правозащитник, известный во всем мире. Вот то, что эти отказы демонстрируют, до какой степени подход не связан с реальной оценкой заслуг человека, а с какими-то другими соображениями.
Тогда как вы объясняете вот это решение все-таки вернуть политиков в конкурсную программу? Для чего это?
Значит, у меня отчетливое ощущение, более или менее представляя кто инициирует конкурс и кто будет подводить итоги, что это попытки, опять-таки, представить в розовом свете историю, советский период истории, где героизм народа и трудовые подвиги и все, что действительно было, сочетались с преступным совершенно руководством, с чудовищными преступлениями, граничащими, ну, если не с геноцидом, то точно с преступлениями против человечности, не имеющими аналогов в мировой истории. И думаю, что именно так, через реабилитацию отдельных персонажей, которые вот были выдающимися государственными деятелями, хотя при этом подписывали списки на уничтожение тысяч людей, хотят таким образом снять вопросы к нашей отечественной истории. Не решив эти вопросы, мы не сможем двигаться дальше.
Спасибо. Это был Ян Рачинский, член правления Международного общества «Мемориал», автор книги «Полный словарь названий московских улиц». Его суждение, ну, по его мнению, ничего хорошего из этого не получится, когда политиков решили вернуть в конкурсную программу, а я напомню, решают сейчас, возможно, не самый важный вопрос, но так или иначе, значимый. Кого увековечить в названиях, в именах аэропортов Российской Федерации? Деятели культуры, возможно, ими стоило только ограничиться для того, чтобы меньше было споров и дискуссий, а если и дискуссии, то только о культуре и значимости того или иного человека. Включать туда политиков или нет? Но вот сейчас решили в конкурсную программу все-таки вернуть именно политиков, потому что люди как будто бы хотят. Хорошая эта идея или плохая? Спрашиваю уже у вас. 7373948, слушаем вас. Да, здравствуйте.
Владимир.
Далее.
Да, конечно, большие заслуги наших всех деятелей политических, времен Сталина и послесталинское. Ну, как мы смогли сдать из виде Россию троцкистам?
Так вопрос был не про это, Олег, если заметили. Я спрашиваю, вообще, правильная идея возвращать политиков, или мы передеремся?
Если бы сохранили государство, то мы ее, извините, Владимир, за слово, мы ее потеряли, эту страну, великую страну, за которую пролили миллионы жизней. И вот это им грех большой. И нам тоже, кстати.
Спасибо. Спасибо за слово «потеряли», Олег, отдельно. 7373948, слушаем сейчас вас, секунду. Да, здравствуйте. Что-то не очень получилось, тогда вас выслушаем. Да, здравствуйте.
Алло, здравствуйте, Алексей Крылатский. Ну, смотрите, по предыдущему оратору я могу сделать вывод, что надо называть аэропорта только именами исключительно наших, чтобы лучше на Западе имена им давали. Это Резуном там, Горбачевым, Сахаровым, имени Сахарова аэропорт. Ну, вообще, это все лучшие люди, там, Солженицын и прочее, да. То есть,
или, ну, или быть, вообще еще... убрать политиков, и тогда меньше будет поводов для того, чтобы нам выяснять отношения.
Не, на самом деле, я с вами согласен, и согласен тоже с представителем «Мемориала», то, что, правда, у него единственная позиция такая, что архивы не открыты, но мы точно знаем, что они все преступники, ну, хотя архивы до конца не открыты. То есть, либо открыть архивы и действительно, не в рамках названия аэропортов, действительно разобраться в нашем прошлом, да, то есть там прямо четко сказать, со всеми фактами, с бумажками и так далее. А сейчас у нас достаточно много космонавтов, там, порядка 200 человек слетавших, да, у нас достаточно много героев-летчиков, которые там, ну, просто там, ну, что можно предъявить, допустим, Чкалову, да, или что можно предъявить.
Деятелей культуры, допустим, науки, ну, вместо аэропорта имени здесь, Жукова,
нет, культура имени это тоже, подождите, ну, да. Культура это тоже такое, извините, я могу сказать вам, что мне очень нравится Малевич, вы скажете, что это мазня, да, или того же культуры сказать, что Солженицын, да, а кто-то другой его считает, ну,
но это другой
последним
уровень
плохим человеком.
Но да, это там, другой уровень это дискуссии. Культура. Слушайте, представляете, если мы будем спорить о живописи, это же прекрасно, разве нет?
Ну, смотрите, в любом случае двоякое трактование, а, допустим, летчик-испытатель или космонавт, там, тот же Гагарин, он вообще никакого двоякого трактования не вызывает. Да. Полярники, там, прочие, там, великие ученые, геологи, да или... В принципе, те же рядовые солдаты, подвиг которого никто не спаривает, тот же там Волгоградский аэропорт вместо Гумрака, который, кстати, был базой-то, откуда немцы в Сталинград бомбили, Гумрак, да, вот, где сейчас аэропорт Волгоград находится, его назвать именем там, ну там, как он был, сержант, по-моему, Зайцев, да, там, прекрасно, или там Алексея Матросова.
Имени снайпера Зайцева.
Или Павлова. Да. Да, снайпера Зайцева, да, то есть, ну, я в этом не вижу никаких. У нас полно людей, которые не вызывают вообще никаких компромиссов.
Ну,
да,
там тонкость есть, там появится.
Лев Яшин, например.
Международный аэропорт имени снайпера Зайцева, куда прилетают рейсы из Берлина, ну, так себе, не знаю.
Ну, ладно, ну, допустим, Льва Яшина. Герои спорта, то есть полно людей вообще, да, я согласен, политиков надо обсудить, но не в этом формате, не в рамках интернет-голосования, вообще по непонятно накрученного или формата имя России. Это, мне кажется, надо как институт в Польше, институт национальной памяти они сделали, да, там работают несколько там сотен человек, которые открывают архивы, что-то там пытаются, правда, в одну конкретную сторону близкого мемориала это все дело вывернуть.
Есть. Но я равно, то есть. Спасибо, спасибо. Ну и что еще? Александр Фельдман пишет. В Барнауле, кстати, аэропорт имени Германа Титова, хотя мог бы носить имя, например, Шукшина, это пишет Фельдман. Какие-то люди хотят, назовите, требует Лев. Это комментарии нашей аудитории. Не знаю, я предлагаю сейчас расстаться на время информационного выпуска, а после будет уже программа «Своя правда».